Проповедь сороковая. Все делайте во славу Божью. 1 Коринфянам 10 глава 23 стих по 11 главу 1 стих. Библия удивительная книга. Она состоит из 66 отдельных книг, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом. Каждая из этих 66 книг разделена на главы. Деление на главы не было сделано самими авторами книг. Оно было добавлено позже. Многие из новозаветных книг являются посланиями, письмами. И, естественно, люди не делили свои письма на главы в то время, как это не делают и сегодня. Но именно из-за длины некоторых книг Библии редакторы приняли решение разделить их на главы. Представьте, как было бы трудно изучать, например, книгу пророка Исаии, если бы она не была разделена на главы. Поэтому в 1227 году человек по имени Стефан Лангтон разбил все книги Библии на главы. Это оказалось настолько полезным, что через 300 лет некий человек по имени Роберт Стефанус ввел деление глав на стихи. Хотя эти деления на главы и стихи были человеческой инициативой и не являются частью богодухновенного текста, они, тем не менее, оказались очень полезными. Но, к сожалению, некоторые из этих делений оказались не самыми удачными. Есть такие моменты, где редакторы разделили главы не там, где нужно. Это становится особенно очевидным, если изучать книгу Библии в контексте. Причина, по которой я это говорю, в том, что наш сегодняшний текст как раз пример такого неудачного разделения глав. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 10 главу, и прочтем с 23 стиха по 1 стих 11 главы. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Как мы видим, первый стих 11 главы на самом деле принадлежит 10 главе по смыслу и контексту. На самом деле, новая глава, да и вообще новый раздел послания, начинается со второго стиха 11 главы. Этот раздел посвящен теме беспорядка во время богослужений в Коринфе. Павел заканчивает свой раздел по теме христианской свободы этими словами: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел рассматривал тему христианской свободы на примере идоложертвенного мяса. Это была очень острая тема для христиан первого века. Языческие пиры и празднества были обычным делом в греко-римском обществе первого века. Греки и римляне верили, что злые духи могут войти в человека через пищу, и поэтому освящали всю еду, особенно мясо, в языческих храмах. Забиваемое мясо приносили в храмы, где его освящали жрецы. Во время главных языческих праздников все мясо приносилось в храмы для жертвоприношения. Часть его сжигалась на жертвенниках, часть доставалась жрецам, а часть шла на проведение праздничного пира в честь того или иного бога. Эти праздники имели огромное значение в жизни городов Римской империи. Оставшееся после празднеств мясо продавалось на рынках, поэтому многие христиане покупали его для приготовления у себя дома. В то же время для некоторых христиан это мясо было большой проблемой, потому что они считали, что есть такое мясо будет компромиссом с их прежним языческим образом жизни. В результате в церкви возникло трение между этими двумя группами. Павел сказал группе, для которой идоложертвенное мясо было проблемой, что идол – ничто. Это кусок дерева или камня, представляющий несуществующего на самом деле языческого бога. Существует только один истинный Бог. Поэтому Павел наставлял этих христиан, что вполне можно есть идоложертвенное мясо. Но с другой стороны, Павел обратился и к другой группе, которая понимала, что можно есть такое мясо. Им он сказал, чтобы они были готовы отказаться от своих прав и свобод, если это мешает делу Христову и единству церкви. Павел говорит этой второй группе гораздо больше, чем первой. Он наставляет их на собственном примере. Будучи апостолом, он также имел определенные свободы и права, но он не настаивал на исполнении их, если чувствовал, что они помешают делу Божьему. И поэтому Павел наставляет группу, которая ела идоложертвенное, чтобы они были готовы отказаться от своего права, если это служит соблазном и преткновением для других христиан. Поэтому Павел закончил этот раздел словами: «Подражайте мне, как я Христу». В последнем своем разделе Павел подводит итог всему тому, что он сказал в 8, 9 и 10 главах. 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». На первый взгляд эти слова Павла непонятны и могут вызвать смущение. Ведь мы знаем, что не все позволительно христианину. Так что же хотел сказать Павел этими словами? Для прояснения этого текста давайте откроем 6 главу и прочтем 12 и 13 стихи. Здесь он использует эту же фразеологию. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела». Многие комментаторы считают, что первая часть 13 стиха – это популярная поговорка того времени. Павел цитирует эту поговорку, чтобы показать, что она неверная. Если это так, то тот же принцип можно применить и для понимания 12 стиха. То есть, когда Павел пишет «все мне позволительно», он цитирует популярную поговорку того времени, употребляемую и в Коринфской церкви. Это особенно возможно, потому что Павел употребляет эту фразу дважды в 12 стихе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Коринфяне поняли, что они уже не под ветхозаветным законом. Но некоторые из них восприняли это так, что теперь они могут делать все, что заблагорассудится. Очень часто христиане приходят к такому выводу, когда им говорят, что они не под законом. Павел учил тому же самому и христиан в Галатии. Но чтобы предупредить неправильные выводы, он написал: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Галатам 5:13. Но именно этим и занимались коринфяне. Коринфяне были научены, что они уже не под законом, и они использовали эту вновь приобретенную свободу для угождения плоти. Поэтому Павел и написал им в 12 стихе, что они неверно пользовались своей свободой во Христе. Поэтому Павел и пишет им, что не все полезно, потому что грех приводит к трагическим результатам в жизни. Да, Бог прощает наши грехи, когда мы исповедуем их перед Ним, но нет никакой гарантии, что мы убережемся от физических последствий своих грехов. Мы не должны думать, что грех – это что-то незначительное. Мы не должны думать, что раз я христианин, то я спасен и могу не беспокоиться по поводу своего образа жизни. Поэтому можно и погрешить немного. На самом деле наш образ жизни имеет огромное значение. Хотя наше спасение и гарантировано Христом, если мы уступаем греху, то мы будем расплачиваться за это, так или иначе. Грех является большим злом в глазах Бога, и Он не оставляет его без наказания. Чем больше мы будем уступать греху, тем больше контроль он будет иметь над нашей жизнью, тем больше мы будем порабощены им. Увы, но даже христиане могут оказаться в полном порабощении у того или иного греха. Какой же это жалкий и ужасный образ жизни, особенно для дитя Божьего, который стал новым творением во Христе. Эту же фразу Павел использует в 23 стихе 10 главы. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Павел реагирует здесь на христиан, которые злоупотребляют своей свободой во Христе. «Да, ты свободен во Христе, но не свободен делать все, что угодно. Наша свобода заканчивается там, где начинается грех». Этот же принцип действует и в обществе. Моя свобода заканчивается там, где начинается твой нос. То есть я свободен делать, что хочу, своими руками. Но я не могу подойти к тебе и начать бить тебя по носу, ни за что, ни про что. То же самое Павел говорит и относительно нашей свободы во Христе. Наша свобода заканчивается там, где наши поступки не служат к пользе и назиданию, или созиданию. Наша христианская свобода заканчивается там, где начинаются разрушительные поступки. Поэтому далее Павел пишет, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Многие коринфяне, вместо того, чтобы думать о том, как их поступки могут повлиять на других, думали только о своих правах и свободах. Например, те, кто ели идоложертвенное мясо, вообще не думали о том, как это может отразиться на тех, кто его не ел. Поэтому Павел наставляет их думать о своих братьях и сестрах, ставить их духовные интересы на первое место. У нашей свободы есть рамки. Это рамки не только греха, но и нейтральных вещей. Например, мы можем есть идоложертвенное. Но если нас видят другие верующие, которые считают это неприемлемым, то ради их совести лучше вообще отказаться от мяса. Сказав это, Павел теперь приводит два применения. Первое в контексте покупки мяса на рынке, второе, когда вас приглашают в гости и ставят на стол мясо. 25 стих. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. То есть Павел говорит, когда идешь на рынок за продуктами, не проверяй каждый кусок мяса, не расспрашивай о его происхождении. Просто купи и иди домой. Помни, что Господь дает тебе все эти блага. Павел далее цитирует 23 Псалом, 26 стих. «Ибо Господня земля и все, что наполняет ее». Павел приводит эту цитату, чтобы напомнить коринфянам, что вся пища на земле, будь это фрукты или овощи, мясо, злаки или морепродукты, все это проявление милостивой заботы Бога о человеке. Он дал все эти богатства для потребления человеку. И хотя язычники злоупотребляют этим даром, принося жертву своим богам, это не отменяет тот факт, что это мясо все равно принадлежит Господу. Поэтому христианам можно спокойно покупать и есть такое мясо, потому что его дал Господь. Далее Павел переходит к инструкциям относительно того, как вести себя, если тебя пригласили в чей-то дом и угощают мясом. 27 стих. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести». То же самое относится и к тому, если вас пригласили в гости и поставили перед вами тарелку с мясом. Не задавайте лишних вопросов и ешьте, что вам дали.
Но если за столом присутствует другой христианин, для которого есть идоложертвенное мясо – это грех, то лучше откажитесь от такого мяса ради спокойствия совести такого брата. 28 стих. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Павел уже сказал в предыдущем стихе, что под совестью Павел имеет в виду спокойствие совести именно немощного брата. Павел не хочет, чтобы из-за вас приткнулся немощный брат, для кого такое мясо проблема. Он не может есть такое мясо без огрызений совести. Поэтому лучше пойти ему навстречу в этом вопросе. 29 стих. «Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» Павел заботился о том, как наши поступки, даже если они не греховные, могут отразиться на других братьях и сестрах. А если ты сознательно попираешь совесть и чувства другого человека, то это грех. Поэтому нам надо быть внимательными и осторожными в своих поступках, чтобы своей свободой не навредить, не нанести урон другому брату или сестре. Святой Дух через Павла призывает нас в таком случае отказаться от своих прав в пользу другого христианина. Павел объясняет это далее. 30 стих. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?» Здесь Павел говорит о дилемме, которая возникает, когда мы благодарим Бога за пищу, а потом другой брат осуждает нас за то, что мы ее едим. В связи с этим хочу привести примеры из нашей сегодняшней жизни. Например, я знаю таких христиан, которые считают, что смотреть телевизор – грех, даже если там показывают детские мультфильмы или проповеди Билли Грэма. Надо понять, почему они так считают. Действительно, по телевизору показывают очень много непристойного. Поэтому, если пригласить их к себе домой и включить телевизор, они не смогут смотреть его без нарушения собственной совести. Поэтому надо быть снисходительными с такими верующими и не смотреть телевизор в их присутствии. Другой пример. Есть верующие, которые считают, что пить вино – это грех. Даже если это просто бокал вина за ужином. Они придерживаются этого взгляда из-за многочисленных случаев злоупотребления вином, алкоголизма. По этой причине они считают грехом даже пригублять вино. Поэтому, если мы находимся вместе с такими христианами, то лучше вообще воздержаться от употребления вина в их присутствии. Есть еще один пример. Некоторые христиане считают, что слушать рок-музыку – грех. Есть такие, которые вообще отвергают любую музыку, если там звучат ударные и электрогитары. Поэтому они даже христианскую современную музыку считают греховной. И если вы слушаете подобную музыку, то выключите ее, если вы находитесь рядом с таким христианином. Не обращайте внимания, если брат или сестра злословит такую музыку. Про себя вы можете поблагодарить Бога за музыку, которая вам нравится. 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Вот в чем дело. Именно так мы должны жить, дорогие братья и сестры. Мы не должны жить, не заботясь о том, как и что мы делаем, даже если это не грех. Мы должны жить и принимать решения в зависимости от того, служат ли наши дела для славы Божьей. Это должен быть руководящий принцип жизни верующего. Это не значит, что вся наша жизнь должна быть сплошной религией. Нет, мы можем приготовить вкусный шашлык и есть его во славу Божью. Павел тоже говорит о еде и питье. Мы можем гулять по парку или лазать по горам во славу Божью. Очень многое в жизни мы можем делать во славу Божью. Если же мы делаем что-то из эгоцентризма, то это не может быть во славу Божью. Если мы делаем что-то безответственно, не задумываясь о последствиях и о том, как это отразится на других людях, то это не может быть во славу Божью. Этим стихом Павел развеивает миф о том, что наша жизнь разделяется на духовное и светское. Нет, для христианина вся его жизнь, что бы он ни делал, является духовной. Помните об этом в следующий раз, когда вы будете жарить на природе шашлыки или гулять по парку. Вся жизнь верующего святая, если мы живем во славу Божию. Для этого не обязательно делать что-то религиозное. Если мы живем во славу Божию, то для нас не существует больше рутины. Один из способов постоянно жить для славы Божьей – это быть чуткими к интересам других, стараться не ранить их своими словами и поступками. 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей». Под иудеями имеется в виду неверующие иудеи, не христиане. Под эллинами имеется в виду неверующие греки и вообще все язычники. Под церковью Божией имеется в виду все верующие, и из евреев, и из язычников. То есть этот стих включает в себя все человечество. При принятии решений в нашей жизни мы всегда должны руководствоваться не только своими собственными интересами. Нельзя жить, не обращая внимания на чувства других людей. Конечно, невозможно угодить всем, но мы должны стараться не служить соблазнам и преткновениям для других. Под соблазном Павел не имеет в виду не делать то, что может не понравиться другим. Например, если тебе нравится заниматься спортом, а кому-то в церкви это не нравится, то это не значит, что тебе теперь надо бросить твой вид спорта. Под соблазном Павел имеет в виду, когда мы своими делами заставляем других прямо или косвенно участвовать в этом, даже если за это их осуждает собственная совесть. То есть они считают это грехом. Особенно Павел не хочет, чтобы наше поведение не стало препятствием для проповеди Евангелия. Мы всегда должны быть осторожными в этих вопросах. Лучше пренебречь своими правами и проявить духовную чувствительность к немощному брату или неверующему. Именно так жил и поступал Павел. 33 стих. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». До этого Павел концентрировал внимание на верующих братьях и сестрах. В этом же стихе он расширяет применение этого принципа. Мы должны жить и принимать решения в жизни таким образом, чтобы не только не служить соблазном для верующих, но и не портить нашего свидетельства неверующим. Вот что значит жить для славы Божьей. И именно так жил Павел. Это не значит, что Павел угождал всем, всегда и во всем. Нет. Но он жил, всегда помня о мыслях и чувствах других людей. Его заботой было наше свидетельство неверующим, свидетельство посредством своей собственной жизни. Следующим стихом Павел заканчивает этот раздел и подводит итог. 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел не хвастает здесь своим духовным превосходством. Он просто напоминает коринфянам, что его слова не расходились с делами. Он жил так же, как проповедовал. Поэтому он мог свободно сказать им: «Подражайте мне, как я Христу». Дорогие друзья, это один из самых значимых отрывков или разделов Библии для нашей повседневной жизни, потому что он дает нам очень важный жизненный принцип. Что бы вы ни делали, все делайте во славу Божию. Давайте стремиться жить именно так. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.